אנחנו קוראים בספר זוהר לעם, פרשת שמות, מאמר וכי חרב יש להשם, עוד שין מבב.
Мы читаем Зоар, Шмот, есть ли у Творца меч, 346 пункт. Вопросы можно задавать по интернет-сайту. КапТВ, вопросы будут заданы в прямом эфире. Итак, глава Шмот, есть ли у Творца меч, 346 пункт. И вот день приходит для Творца, и будет день один. Известен он будет Творцу. Разве остальные дни не принадлежат Творцу? Это говорит о том, что остальные дни даны управителям, а этот день принадлежит не управителям, а Творцу, чтобы совершить суд над идолопоклонниками, потому что в этот день падут все управители со своей высоты. И потому сказано, возвеличен будет лишь один Творец в тот день, ибо в тот день не будет превосходства управителей.
Потому что в течение всего пути развития, который мы проходим, прежде всего есть снисхождение миров, разбиение души, смешение между душами, неисправность, когда специально, намеренно Творец выполняет все это для нашего исправления, исправления душ. Я создал злое начало для того, чтобы вы могли это исправить. Как, так же, как в нашей жизни, в нашем мире. Дети, которым готовят множество игр, упражнений, задач, чтобы они могли решать. Именно с их помощью они развиваются. Так развивается человек. И также мы развиваемся нашими, наши души. И, конечно, то, что мы получаем изначально в нашем мире, мы получили разбитый мир. И мы разбиты, и все не в порядке. И это просто удивительно, что мы должны тем, чтобы исправляя, во время исправления мира, расти. И мы будем производить исправление самих себя. Это называется исправить мир Малхут Шадай. Это особенный закон, когда устанавливаются законы желания получать, которым пользуются для того, чтобы все время подниматься с его помощью на все более высокие ступени. И все исправления, которые мы выполняем, мы сейчас подходим к первому исправлению, всего мирового исправления. Поэтому неудивительно, что мир еще не знает, что его ожидает, и что происходит, почему, и для чего мир существует. И мы объясняем миру и видим, насколько сложно нам и тем, кто приходит сегодня, воспринять весь это, всю эту роль, которую нам отведена. И здесь, во время учебы, мы видим, что и наши собственные исправления — это исправления поступенчатые. Даже сегодня, начиная с сегодняшнего дня и далее, мы, исправляя души, соединение между нами, то есть исправление разбиения между душами. А все разбиение было в том, что одна общая душа раскололась на множество осколков. И эти исправления мы выясняем до конечного исправления, Гмара Тикун. Все части, которые можно исправить. То есть мы исправляем только то, что мы находим и отделяем части, которые можно исправить, и то, что невозможно исправить. И это означает, что мы работаем с помощью управителей. Мы исправляем Ахабда Алия, то, что называется Клипат Нога, Хашмаль, Хаш Вемаль и прочие свойства, которые мы не должны исправлять, но тем, что мы их исправляем, стараемся их исправить, будто бы Творец подготовил нам различные места для, для разбитой, для путаницы, и, чтобы мы с их помощью умнели и знали, как подойти к этому. И то же самое, как, скажем, в школе или в университете, когда мы учимся, мы, по сути, ничего там не делаем. Мы ничего там не исправляем или ничего не делаем. Мы просто приходим учиться. А затем, когда выходим со всем этим образованием, мы начинаем уже работать, там можно сказать, что я начинаю что-то производить. Мы то же самое. До конечного исправления, Гмара Тикун, мы ничего не производим. Мы всего лишь подготавливаем себя к тому великому и страшному дню, который называется День Творца, Йом Ашем. И когда мы приходим к состоянию, когда видим, как свет приходит и действие, называемое Рав Паалим Микабцель, собирает все части желания получать, и мы то, что подготовили, мы видим, что это то, что можно исправить, разумеется, с помощью света, возвращающего к источнику, то самое желание исправлять, которое мы не можем исправить, то, что называется клипа. Мы его выявили до Гмара Тикун, отделили его, удалили от наших келим. И так мы подготовили все к тому дню, дню Творца, когда я, Творец, я не посланец, Он выполняет это конечное действие, конечного исправления. Йом Ашем, День Творца. И поэтому особенность его в том, этого дня, что свет, который приходит, прямой свет Ор-Яшара, исходящий из Творца, это не управители и различные виды светов, частные света, которые приходят к отдельным исправлениям, Ахап Аделья, отдача ради отдачи, получение ради отдачи, в подъеме Малхут Бине. В данном случае приходит свет, который исправляет производит исправление в самой Малхут. Да.
347. Сказано о времени, когда Творец вершит суд над высшими управителями. «Ибо упился меч мой на небесах». Разве есть у Творца меч? У Него есть меч. Как сказано, меч Творца полон крови. А также сказано, мечом своим со всякой плотью.
Свет хохма, гарды хохма, как правило, называется мечом, потому что он может отсечь и дать нам этот, показать нам этот четкий разрез между килим. Может, мы еще поговорим об этом.
348. Этот меч — суд, который он вершит, как сказано. Увидел Давид ангела Творца, стоящего между землей и небом, и меч его, обнаженный в руке его. Неужели меч, обнаруженный, был в руке ангела, было дано ему в руки право вершить суд? И право это называется мечом. 349. Спрашивает, сказал, «Мне, ангел смерти, если бы ты не дорожил честью творения, явил бы я им скотобойню, подобно животным». Отсюда следует, что действительно есть меч в руках ангела смерти. Каждый раз, когда говорится о мече у высшего, это означает, что дано ему в руки право на свершение и завершение суда, а не настоящий меч. Раскрытие скотобойни означает, что он раскрыл бы им причину смерти. Грех, подобный скотобойне, который является причиной смерти животного. Сказано об этом, меч его обнаженный в руке его, то есть дано ему в руки право свершить суд. А что значит «вернул он меч в свои ножны»? Это значит, что суд возвращен истцу, то есть право свершить суд возвращено тому, кому оно принадлежит. Творцу.
Мы много раз читаем в Торе понятие о понятии смерти. И здесь тоже. Тора — это вечное понятие. И Творец вечен и совершенен. Мироздание, реальность, которую Он создал, тоже вечно и совершенно. И что? Мы находимся в неком процессе, который называется «жизнь и смерть». Может ли быть такое, чтобы что-то жило и что-то умирало? Наши глаза видят, что да. Мы видим, что в неживом что-то живет и не живет, теряет свою прежнюю форму. Животное и растительное, разумеется, живут, дышат, производят различные действия, развитие, есть процессы старения, здоровья, болезни, смерть в конце. Но что вообще такого может произойти с желанием получать, которое создал Творец? Мы с вами учим, что вначале создал Творец и так далее, и так далее. Или мы учим в науке Каббала, прежде чем были созданы творения, был высший свет, этот высший свет, вечный и совершенный,
выше
всех желаний этого мира. Желание, которое сотворил, и оно соответствует свету. Ор поддержит его, так же, как свет совершенен, так и желание совершенно. Верно, что потом в желании раскрываются различные неполадки для того, чтобы человек получился, чтобы он занялся бы этими неполадками и вырос бы через это. Но все это для того, чтобы... Это все не больше, чем игра, которая дается этому существу, человеку, чтобы он вырос, чтобы стал как Творец. Но желание получать и свет, двое этих существующих мирозданий, кроме которых ничего нет, как же может быть, что существует смерть? Что это вообще за понятие? Какое определение? В чем смысл смерти? Что что-то исчезает? Нет такого, чтобы что-то исчезало. Меняет форму? Да, возможно. Относительно предыдущей формы, разумеется. Исход парцуфа, скажем, был парцуф, истончился, как мы понимаем, остается вся его предыдущая форма и принимает и новую форму. Эта новая форма сейчас раскрывается. И мы, из-за того, что происходит раскрытие новой формы, говорим о ней, а предыдущая форма, разумеется, существует в своих прежних состояниях. Но о ней не говорится, она затем в конечном исправлении присоединяется ко всем формам, которые поддерживают одна другую и дают нам, придают нам форму Гмара Тикон. Так нет смерти. Есть что-то, что исчезает из-под взгляда наблюдателя с определенной ступени на другую ступень. И между ними происходит некий недостаток связи. Ну, если можно так сказать, но предположим. Все-таки мы говорим только со стороны человека, ограниченного, и то, что он видит. Небольшую часть реальности. Так что же все-таки называется жизнью и смертью? Когда мы приходим к определению науки Каббала, мы видим, что это абсолютно и совершенно не то, о чем мы думали. Здесь о жизни и смерти говорится только относительно слияния с Творцом. Форма, подобная Творцу, называется жизнью, а обратная форма называется смертью, и поэтому клипот называются мертвыми. Мы все находимся в виде мертвых. Яд смерти, самамавет, сила, которая разделяет между творением и Творцом, и так далее. То есть это не потеря существования, к чему мы привыкли в этом мире, то, что мы видим, потому что мы находимся на одной ступени. И если падает что-то с этой ступени, то нам кажется, что уже все. Это и есть смерть. Конечно же, не так. Всего лишь говорится о приближении или удалении относительно Творца. И все удаление относительно Его называется смертью. Потеря слияния, а приобретение слияния, свойство отдачи, которое мы можем приобрести, называется жизнью. И в жизни, внутри жизни, также есть падение и подъемы, есть что-то будто бы смерть. Так же, как сон, например, катнут, небольшое состояние, сидение, положение лежа, есть различные парцуфы, которые в разных формах приближаются или удаляются к этому, от этого понятия жизни и смерти. Разумеется, что смерти нет. И для того, чтобы понять, что вообще наука Каббала, как она поднимает человека к правильным понятиям жизни и смерти, мы получаем это понятие через суть науки Каббала. Бааль Сулам говорит, что это средство раскрытия Творца, творения в этом мире. Когда человек раскрывает Творца, этим, тем, что раскрывает Творца в своих келим, приходит к вечной жизни. Уже здесь, несмотря на то, что находится в своем животном существовании в этом мире, неживого растительного животного и говорящего, приобретая говорящий уровень, подобие Творцу, начинает ощущать себя живущим в вечной совершенной форме, как Творец. Все зависит от того, есть ли в человеке точка Творца, точка свыше. И наука Каббала обещает человеку, что, занимаясь наукой Каббалы, человек может развить в себе эту точку. И понятно, что Каббала совершенно по-другому относится к этим понятиям, не так, как мы об этом думаем. И поэтому не нужно отождествлять себя с нашим животным телом, потому что оно всего лишь сопровождает нашу душу, и не то чтобы душа какая-то небольшая часть его.
Пожалуйста. Статья «Стенали сыновья Израиля», 350 пункт. «И стенали сыновья Израиля» не сказано «стонали», что указывает на их собственное несчастье, а сказано «стенали» из-за несчастья других. И стон был за них наверху. Ангелы стенали за Израиль.
При условии, что Израиль называется Ишаркель, прямо к Творцу, тот, кто собирается приобрести свойство любви и отдачи, то есть тот, кто хочет соединиться с остальными душами для того, чтобы исправить разбиение между ними. И поэтому те, кто стремятся к этому, называются Израиль. Этим они ощущают зло тем, что раскрывают эту разницу, этот разрыв между душами. Пожалуйста.
351. «И стенали сыновья Израиля наверху, ангелы, от работы, что значит, что сыновья Израиля называются исполнители работы». Те, кто происходит от работы наверху, ангелы служения. «И вознесся вопль их к Творцу». Это значит, что до того времени не предстал их вопль пред Ним. 352.
То есть Творец получает молитву или ответ, возвращение в совершенстве. Духовное оно совершенно. Система духовная, созданная из 125 ступеней, принимает просьбу, хисарон, потребность от кли, точно градуированную существующим мирам. Мы находимся... Существует 5 миров. Адам Кадмон,
Ацелут,
Брия, Ицра и Асия. А здесь Нешама, душа. И весь, каждый мир делится еще на 5 парцуфов, а каждый парцуф на 5 сверов. Так скажем, если взять мир Ицра. 5 частей. В каждой из частей еще 5 частей. Итого в мире Ицера, как и в любом другом мире, 25 частей. Я должен уподобиться одной из этих частей.
1/25.
Следующая моя ступень. 2/25. 3/25. Пока я не достигаю полностью 25/25, скажем, мира Яцера. А меньшие меры не берутся в расчет. Я просто не нахожусь в уподоблении с полной мерой, которая существует в этом мире. Скажем, мы сейчас находимся во время подготовки. И мне нужно войти на первую духовную ступень.
1/125.
То я, это означает, что я должен привнести сюда свою свой хисарон, желание, который равен в точности 1/125 существующего здесь. Хисарон того, что я хочу быть исправленным для того, чтобы соединиться с другими и быть с ними в единой системе. И если хотя бы на 1% меньше, чем 1/125, это не будет работать. Это должно быть точный клик один против другого. Я работаю на этой ступени. Я работаю, чтобы взобраться на вторую ступень. 225. И то же самое, мне нужно принести сюда хисарон, в точности подходящий кли против света. Это должно быть. Что я приношу? Я приношу кли. И говорю, я очень хочу, чтобы здесь был экран, масах. Что я ожидаю? Я ожидаю, чтобы ты мне дал окружающий свет, ормакив, и он даст мне масах. Где мой масах? Так просьба масаха должна быть очень сильная, мощная. Если она точно подобно тому, что находится на этой ступени, то хисарон получает помощь. А до этого нет. И поэтому перед каждой ступенью у нас есть подготовка, и тут щелчок, это начинает работать. Я получаю силу, и раскрывается ступень. И вновь работаю, щелчок, и происходит. И в то время, когда я подготавливаю себя, я все равно выполняю, приобретаю различные свойства, понимаю, есть подъемы, падения, но все-таки это еще не приобретение ступени. Я не получил экрана, не получил свет, возвращающий к источнику, который выстроит во мне масах, и тогда мое кли с масахом начинает отдавать так же, как свет. Кли с масахом. Рацион, желание получать с масахом называется душа, нешама. Желание получать, когда хочет ляшпи отдавать, называется нешама. Душа. Продолжим.
352. Что за суд вершит Творец над служителями наверху, то есть над ангелами служения? И управителями 70 народов, он проводит их через реку Динур, снимает их с правления и назначает других управителей от остальных народов. Сказано, служители его — огонь пылающий. В таком случае, что с них взять, когда проводят их через реку Динур, огня? Есть огонь суровее огня, и есть огонь, отметающий огонь. Поэтому, хотя они представляют огонь, огонь реки Динур сильнее их, и вершится там суд над ангелами огня.
Какой бы пример с этого мира привести? Но иногда существует суд как милосердие относительно других судов. Да.
Ну-ну, как микрофон?
Пожалуйста, возьмите микрофон.
Кан-кан, мой телеграф.
Все вот эти понятия должны произойти во мне в отношениях с ближним? А что тогда вообще с эго? И что воздействует на меня? Из чего я состою?
Мы находимся в нашем мире с ощущением этого мира, и кажется нам, что эгоистически люди могут стучать себя так по груди сильно, мы, как в судный день, мы нагрешили и так далее. В чем? Что они думают, в чем они преступники? Что они убивают, насилуют, крадут, выполняют все эти грехи, о которых написано, не дай Бог. Кто может подумать, что это так? Но ведь в Торе написано, что, что все, что написано, если ты кричишь о том, что ты сделал, если ты этого не делал, как же это может быть? Что это за грехи, которые мы должны раскрыть? Что это за грешники, которые находятся в нас? И что такое яцера, злое начало, наше эго? то, что я плохо отношусь к товарищам, которые здесь, к ближнему, к властям, к миру, к самому себе, к животным, дайте животным жить. Где общество охраны животных? Где то эго, которое нужно исправить? Проблема в том, что люди учат Тору, и они не находят в точности, что нужно исправить. Не думают об исправлении. И их учеба не приносит им света, возвращающего к источнику. Не раскрывает им зла. Ведь прежде всего мы должны раскрыть, где это зло. Ведь написано «создал злое начало». Отсюда все начинается. Если ты не раскрываешь зла, с помощью учебы, когда ты точно знаешь, что вот это зло, которое имеет в виду Творец, то все остальное не считается Торой, не берется в расчет. Мы учим из развития святов и келим от сотворения человека, что существовала общая большая душа, называемая Адам. И она поделилась на множество душ. И вместо частей, которые были соединены вместе в одно тело, в один гуф, все разбившиеся части удалились друг от друга, удалились за счет раскрывшейся ненависти между ними. То есть та связь, та сила, то единство, чем они были связаны друг с другом, превратилось, оно перевернулось в отторжение. Силы соединения стали силами отталкивания, силы любви стали силами ненависти. И это, по сути, злое начало. То есть злое начало — это только те желания и мысли во мне против соединения с другими. И все. Я не знаю точно, какие за, какие против. Я ничего этого не знаю. Но если я учу изначально, учусь, нахожусь в группе для того, чтобы найти только эту точку, где разбиение во мне, я могу записать о себе, выписать громадный список, что во мне плохого. А потом, когда свет посветит в меня, я увижу, что я ошибся на 99%. Это вообще не имеет никакого отношения к исправлению разбиения, не имеет отношения к исправлению зла. Но когда человек начинает получать какую-то царапинку в сердце, приходит в группу, начинает учить каббалистические книги, для чего быть в группе с другими и с помощью учебы найти эту проблему, которая называется «создал злое начало». И это прежде всего. Если ты не находишь этого понятия «злое начало», это должно быть внутреннее ощущение, очень-очень четкое. Как человек, у которого болит живот, он знает, что это боль, это зло во мне. Голова, там, уши, руки, ноги. Здесь зло. То есть он находит точно там, где болит. Здесь все начинается. Прежде всего, найти зло. И затем, в соответствии с тем, как он чувствует, что в этом проблема, то он начинает вместе с этим ощущением, вместе с другими, которые тоже начинают быть чувствительными к этому, то эта боль превращается в такую групповую боль. Они начинают желать, они начинают кричать вместе к Творцу: «Спаси нас от ненависти между нами». И это есть молитва. Это молитва. Это называется «создал Тору в приправу». Тотчас приходит свет и исправляет нас, потому что мы хотим прийти к любви между собой. Этого свет ожидает.
Так что же касается тогда наслаждения, деньги, семья, почести?
А ничего, оставь это своему телу, забудь о них, не имеет значения, даже не думай об этом. Не углубляйся в это и не бросай все свои страсти и желания. Это все не имеет никакого отношения к разбиению, к исправлению разбиения. Начнешь этим заниматься, потеряешься там, просто похоронишь себя под всем этим. Дай свету прежде всего исправить себя. Свет должен показать в тебе место, где произошло разбиение, и свет, ор, должен исправить это разбиение. А не то, что ты начнешь сейчас, ну, я что-то не в порядке во мне, я ем 2 килограмма, а нужно всего лишь 1 килограмм, поэтому я не праведник. Я должен улыбаться всем, а сегодня не улыбнулся кому-то. Ну вот начни так. Это совершенно неверно. В этом вся проблема, что мы слишком большие философы и психологи, и хасиды, кто только нет. Кроме того, что мы не исправляем истину, то, что нужно исправить.
Да. Когда я смотрю на предложение, фразу «возлюби ближнего, как самого себя», если я смотрю на себя, на любовь свою же, к себе же, когда это мое эго, которое стремится к себе, когда же я смотрю на других, это то, что приводится в действие как 100%, как какая-то машина. И получается, что я должен любить уже не теоретически, а через свое эго, какую-то машину, которая приводится в действие на 100%.
А с чего ты взял, что то, что ты думаешь о любви к ближнему, это правильно? Что ты понимаешь в любви? И в ненависти ты не понимаешь. Свет должен это все показать, а не твой животный разум, который, с которым ты жил всю жизнь. Я недостаточно люблю свою бабушку, а тещу вообще нет. И тогда сиди и страдай. Так? Что называется любовь, а что нет? Это нужно знать. Это не то, что люди думают об этом. Люди думают, хорошее отношение к другим называется любовью. Это не так. Или я дам всем то, что есть у меня, я раздам все свое имущество, будет означать, что я люблю. С какой стати это называется любовь? Может быть, это эксплуатация ближнего, тем ты им раздаешь, чтобы использовать их? Это неверно. Еще раз. А посылка очень простая. Мы не делаем ничего, кроме привлечение света, возвращающего к источнику. И все. И для того, чтобы найти зло, обучить нас, что это точно, и через это мы приходим к пониманию, что такое добро. Только через зло мы учим о добре. Был вечер и было утро. Таким образом мы продвигаемся. И затем мы требуем света, чтобы исправил зло. Но все время свет, возвращающий к источнику. И нет ничего другого. Поэтому прежде чем мы пришли к науке Каббала, мы ничего не исправили. Поэтому, когда нужно исправлять, раскрылся зор. Поэтому не нужно ничего брать с прошлой жизни. Ничего. Ты сейчас как заново рожденный. Как младенец. Это проблема всего мира. Они думают, что они знают правильное определение. Что непонятно, что такое любовь, что такое отдача, что называется быть хорошим человеком. Никто этого не знает. Да.
Бааль Сулам пишет в статье к Шамати, статья 34. Что же человек должен знать, чтобы прийти к любви к Творцу? И для этого нам дано чудодейственное средство. Заниматься Торой. Свет в ней возвращает к источнику. Там есть свет, который дает возможность человеку почувствовать материалы, состояние, расставание, разделение. И когда человек постигает свет Торой, создается в человеке ненависть к разделению. То есть начинает чувствовать причину, которая является причиной ему и душе удаления от Творца.
Кен.
Да.
Гама Атора.
также и Тора, Пятикнижие, Зор, говорят очень много об управителях. Может быть, мы не обращаем на это внимания, но ведь это же важно. Во всех народах есть там министры, управители.
Нет, они говорят о правителях Творца, об ангелах.
Да, об ангелах все идолопоклонники назначают правителя.
Вы говорите о нашем мире? О народах или о духовных?
О духовных народах. Раши объясняет это как раз так, что существует этот факт. Но я не вижу, что Зор это объясняет.
Ну, значит, надо обратиться к Раши и к Зору. Ну, вы большой ученый, учились в Ешиве. А мы — это Зор народа, Зор Лиам. Ну, что вы хотите? Давайте продолжим и к этому придем. Управители — это ангелы, поставленные. Это все желание получать. В общем, делится на 70 частей. И Израиль — это часть бины в желании получать. И на всех действуют силы. И эти силы против желаний. Каждое из желаний по своему уровню включается в бину разным сочетанием. И из этого происходит 70 народов. И народ Израиля. И разумеется, что у народа Израиля нет управителя. Какая сила может действовать на силу отдачи? То есть министры, управители — это силы, которые действуют свет хохма на желание получать. А в народе Израиля изначально нет желания получать внутри. Нет там желания получать, он полностью бина. Да.
Вы сказали в начале урока, что с помощью игры развиваешься. Вот нужно понять, что это за игра, в которой Творец играет с Творцом. И в чем эта игра?
Все творение — игра. Написано, что Творец играет с Левитаном, с Китом. Все творение — это игра относительно Его. Что такое игра? Он создал мироздание, создал человека, такое особое свойство в этом мироздании, чтобы с помощью связи человека с мирозданием человек развился и пришел до уровня Творца, стал как Он. Так вот, это развитие и называется игрой. Мы говорили об этом много раз. Почему это называется игрой? Игра называется тем, что я с помощью этого расту. Игра означает, что я каждый раз поднимаю себя на более высокий уровень развития. Тот уровень, который я заранее не могу предположить, не могу удержаться, не могу понять его. Скажем, сейчас нам нужно подняться к духовному, к первому духовному уровню. И мы его не видим. Это как в игре. Я играю, и я не знаю, что происходит. Это будто как бы судьба, что-то неизвестное. То же самое происходит в развитии цветов, животных, в любой живой клетке. Все развивающееся развивается с помощью игры. То есть игра — это когда я нахожусь на определенном уровне, а следующий уровень я не вижу. Но я прилагаю различные силы для того, чтобы прийти туда. То же самое дети. Они все время играют. Но за счет этой игры приходят к состоянию, когда вдруг умнеют, вдруг начинают понимать, начинают говорить. Они не учат язык, как мы учим. Они не учат премудрости, как мы. Они просто крутятся и воспринимают желанием, хотя тем, что хотят воспринять. Их окружает большой мир, они его не видят, не чувствуют, они чувствуют маленький мир. Но через то, что они хотят включить в себя это большое состояние, схватить его, этим они его все время впитывают. И мы точно так же относительно духовного мира. Нам нужно желание почувствовать его. А потом, после ощущения, понять его, воспринять его внутри, когда вдруг хоп, и во мне что-то поднимается, я начинаю чувствовать. Главное — это чувство. Мы ведь чувствующий инструмент. Мы желание. А понимание, разум приходит за желанием. Пожалуйста.
Физическая смерть — это физическая смерть, или это не связано с отдалением от Творца?
Не удаление, не приближение. Это возможность прийти к близости к Творцу. Это называется наша жизнь.
А смерть?
А смерть это ничто. Почему это животное, это животное может приблизить и удалить меня от Творца к Творцу? Почему? Она может быть ради отдачи или ради получения? Это плоть. Ладно, продолжим.
Статья «Стон, вопль и крик» 353. О трех вещах идет здесь речь. О стоне, вопле и крике. Не похожи они друг на друга. О стоне сказано «стенали сыновья Израиля». О крике сказано «и закричали». А вопле сказано, и вознесся вопль их к Творцу. Каждый из них трактуется сам по себе. И всех их произвели сыновья Израиля. Крик и вопль произвели Израиль, а стон не производили, что вытекает из слова «стенали» вместо «стонали». А наверху был стон за них. 354. В чем различие между криком и воплем? Вопль может быть только в молитве, как сказано, «Услышь молитву мою, Творец, и воплю моему внемли. К тебе, Творец, вопль мой, возопил я к тебе, и ты исцелил меня». Таким образом, вопль означает слова молитвы, тогда как крик означает, что человек кричит, ничего не говоря, без слов. И крик важнее всех их, так как крик возникает в сердце, и он ближе к Творцу, чем молитва и стон. Сказано об этом. Когда криком закричит мне, услышу я крик его. Стон, крик и вопль — это мысль, голос и речь, то есть бина, зеран, пин и малхут. И потому крик, в котором нет речи, более принимается Творцом, чем речь молитвы. Поскольку речь раскрыта, в ней есть зацепка, зацепка для обвинителей. А в крике, который раскрывается лишь в сердце кричащего, нет там зацепки для обвинителей. А также он принимается более чем стон, который раскрыт только в мысли стенающего, в бине, и его посредством ниши не способен слиться с Творцом как должно. И потому крик принимается более. 355. Когда сказал Творец Шмуэлю, «Сожалею я, что поставил Шауля царем», тогда прискорбно стало Шмуэлю, и кричал он к Творцу всю ночь, то есть оставил все, стон и вопль, и пустил в ход крик, так как он ближе их всех к Творцу. Сказано об этом. Теперь вот крик сыновей Израиля дошел до меня. 356. Если человек молится, плачет и кричит, пока не может больше пошевелить губами, это совершенная молитва в сердце. И никогда не возвращается на пустой, но принимается. Велик крик, разрывающий судебный приговор человека за всю его жизнь. 357. Велик крик, царящий над свойством высшего суда. Велик крик, царящий в этом мире и в мире будущем. Сказано, крик у человека получает во владение этот мир и мир будущий. Сказано, закричали они к Творцу в бедствии своем, от невзгод их Он спас их.
Мы с вами учим, что высший свет, действуя на желание, приводит желание к восприятию от света через четыре стадии развития света. От первой к четвертой стадии желание начинает понимать, с кем оно имеет дело, кто его сотворил, что оно от меня хочет, как Он ведет меня со мной, а как Он сам по себе, что я могу сделать, что здесь происходит, короче говоря. И это может быть только в четвертой стадии. В то время как все предыдущие стадии, это все еще происходит через ощущения, постижения или различные виды пониманий, когда еще не очень-то понятно, не все ясно, не до костей, то, что называется, проникает в меня и... И буквально горит во мне. Это то, что он хочет сказать, что есть у нас крик, стон и плач, и они зависят от глубины кли, от глубины понимания. Это тоже желание получать и тот же свет, только зависит от того, насколько желание получать чувствует и понимает все явления, все причины и следствия, все отношения, я первый, я последний, что все исходит от Творца. И когда это приходит к нему, именно ощущение глубокое, глубокое понимание соединяется вместе, и тогда они выстраивают крик. И поэтому это и называется совершенной молитвой, полным обращением, требованием, которому невозможно отказать. А все остальное для того, чтобы построить этот крик, для того, чтобы прийти к крику. Поэтому мы думаем, что крик — это нечто маленькое. Ну, кто кричит и для чего кричат? Но в духовном это очень высокое понятие. Это означает, что ты пришел в своей работе, в своих усилиях до ситуации, когда высший свет прошел во всю глубину всех четырех ступеней кли. Ты понимаешь и чувствуешь, и из всего, что у тебя есть в соединении с Творцом, ты приходишь к самому глубокому решению. В то время как на предыдущих стадиях, зарампин, бина, там все еще нет все еще этого глубокого понимания необходимости, на которое можно ответить, чтобы свет начал быть в контакте, чтобы вошел в контакт с Творцом.
Шмуэль из Ранана спрашивает, как приходит к настоящему крику.
Это проблема. Проблема. Как и все продвижение, зависит только от поддержки группы. Потому что я сам не могу, я сам все время буду выкручиваться, я буду себя жалеть, я буду убегать от этих четких ощущений. Я не позволю себе дать возможность прийти к этому. Это настолько болит, это настолько ясно, это настолько видно, как бездна, что просто человек из своего эгоистической силы безопасности внутренней сбежит от этого еще до того, как он понял, что он убегает. Это то, что мы делаем. Я уже приблизился, и вдруг я убегаю к каким-то своим маленьким делам, какие-то мысли, и затушевывается все. И только группа, окружение может взять меня за ухо и силой привести к такому состоянию. И человек сам по себе нет. Наш гуф, то есть наше общее желание, желание насладиться, оно не даст подойти к этому. Потому что ты должен прийти к состоянию, когда ты чувствуешь смерть безнадежно. Ничего не будет. Мы готовы умереть, но какая-то гордыня, какие-то медали, хоть что-то должно быть, какая-то компенсация ложная, неважно, но так нам кажется. В то время, когда здесь крик, когда у тебя нет ничего, и к этому невозможно прийти. И здесь мы нуждаемся в дополнительной силе силе группы. Человек не может прийти. Все эти предпосылки, молитвы, вздохи, молитвы, да, где-то еще. Но прийти к стону, к воплю, но к крику. И возвопили сыны Израиля от работы. Да, но все это еще не истинный крик. Да.
Моти из Неве Афека спрашивает, вот этот крик, это он личный или всей группы? И человечество, может ли от того страдания, которое, в общем-то, переживает, прийти к крику?
Нет, от страдания нет. Так же, как был вопрос о эго. Не относится ни к страданиям, ни к эго. Тело страдает. Положено ему страдать, будет страдать. Это не так. Это то, что мы должны почувствовать для того, чтобы пробудился в нас вопрос, в чем смысл жизни. Для чего мы живем? Но с вопросом, для чего мы живем, мы приходим в группу к науке Каббала, и тогда мы входим в духовные выяснения, а не в выяснения материальные. Поэтому нам не нужно думать о нашей жизни такое-то и о страданиях. Это не имеет никакого отношения к духовному. Нам нужно сейчас приобрести духовное страдание, то страдание, почему у меня нет любви к Творцу, нет любви к творениям? Это совершенно другое. То, что не достает мне что-то в этой жизни, это называется страдание. Это не духовное страдание. Это только для того, чтобы разбудить нас к настоящему страданию. Чтобы мы предпочли это настоящее страдание чувствовать вместо материального страдания. И тогда мы через него придем к крику, и тогда на этот крик мы получим ответ, и раскроется нам духовный мир. Что такое духовный мир? Ощущение отдачи и любви к ближнему. Там мы почувствуем в этом чувствуем, почувствуем Творца. То есть мы говорим о новых свойствах, и о добре, и о зле, и об исправлении, и о неисправленности, обо всем. Поэтому человек, когда приходит к изучению науки Каббала, приходит к учебе Зора, он должен оторвать себя от всего, что у него было до этого. Потому что сейчас он начнет приобретать новые свойства, новый килим. Да, Иран.
Что такое, что он пишет здесь, что отбрасывает все, стон, вопль и оставляет только крик?
Выяснение.
Что это значит?
Он берет уровень бины как высшее
кли,
которое в котором он приносит хиссарон, облачается хиссарон ради отдачи, то есть он откладывает все, кроме крика. Это подходит именно для уровня Шмуэля. Это уровень бины. Соответствует его имени. Я не знаю, как это легче объяснить.
Это, по сути,
то, что мы прочли. Это естественная вещь, только у него есть сила сделать это, оставить все прочее и подняться на уровень крика. То есть у него есть силы находиться в этом большом страдании, когда он не способен исправить, наполнить кли, это называется крик, но он способен пробудить его, несмотря на остальные килим. То есть он может страдать. И вот эта вот готовность страдать, мы должны получить от окружения. Окружение дает нам важность цели, и поэтому я для его достижения готов страдать. Итак, мы приходим к крику, тем, что предпочитаем крик над стоном и воплем. Да.
Мне непонятна эта связь между окружением, потому что тот, кто выбирает правильное окружение, он должен продвигаться через Ахишена, а не через Бейто. Может быть, он уменьшает вот эту возможность прийти к Рику?
Ты прав, я не обратил внимания, что все время говорил о проблемах, криках, страданиях. Мы должны понять, что если я чувствую от окружения, что крик — это очень важно, то крик превращается для меня в сладкий крик. Я обращаюсь к Творцу, я рад, что у меня наконец, в конце концов, появляется к нему настоящее обращение. Меня разрывает изнутри, но я рад. От этого внутреннего разрыва я раскрываю как раз ту разницу существующую, раздел между душами, и туда мне нужно войти, в этот разрыв. Эту разницу, которую я нашел между душами, и вот эту разницу мне нужно наполнить. Это и есть крик. Так я полон радости. И приходит к этому легко. Вся наша проблема, что мы сами хотим прийти к цели. А это невозможно, это действительно невозможно. Это действительно берет столько времени, пока мы на самом деле и воззапили сына Исраэля. И воззапили, потом приходит к воплю, и в конце приходит к крику. И на этом мы должны закончить.
הנה מטור ומעניים שמתחים גם יחד הנה מטור ומעניים שמתחים גם יחד הנה מטור שמתחים גם יחד הנה Thank you.